«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі?» Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва.
Добрый дзень. Гісторыя, якая здарылася ў лідскім РАУС, якая апошнім часам шырока абмяркоўваецца ў інтэрнэце, былы палітвязень маёр міліцыі ў адстаўцы, які служыў у сістэме МУС да 2004 году, Сергей Прасюкевіч каментуе так. Калісьці абліць некага мачой на зоне азначала апусціць. Такое дазвалялі сабе крымінальнікі-бандыты. Сёння гэта ўжо робяць міліцыянты. У нашай праграме Сергей Прасюкевіч, а таксама былы вязень сумлення, доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі на падставе ўласнага досведу падзеляцца парадамі, якім чынам чалавек можа пераадолець сітуацыю, калі над ім самаўпраўна ўчынілі акт прыніжэння. Цяпер жа пра братоў цыганскай нацыянальнасці. Так лідскія міліцыянты ў адным з сваіх пратаколаў наўскідку, хутчэй за ўсё за смуглаваты колер скуры, назвалі этнічных украінцаў Івана і Багдана Шкурко. Сутнасць гісторыі, аднак, не ў ксенафобіі, а ў тым, што ўсё часцей сілавікі-праваахоўнікі пры затрыманні чалавека дэманструюць сваю сілу не толькі з дапамогай усялякіх розных спецсродкаў, дубінак, кайданкоў і прыёмаў, якія ўваходзяць у іх кампетэнцыі, але вось і такімі нечаканымі, спецыфічнымі спосабамі, як вывесці на пустку, не проста збіць да паўсмерці, а яшчэ і памачыцца на галаву бязбройнаму затруманаму, зразумела суправаджаючы свае дзеянні несвязнай матнай лаянкай. Пасля затрымання Івана і Багдана медэксперты засведчылі на целе маладых людзей сама меней 30 і 22, адпаведна, сляды ад траўмаў рознай ступені цяжкасці. Сляды ад маральнай траўмы, якую ў выніку атрымала ўся сям'я, аказаліся нашмат глыбейшымі. Сям'я Шкурко жыве на ўскрайку Ліды ў Новым Паўднёвым або ваенным гарадку, збудаваным на грошы Нямеччыны ў сярэдзіне 1990-х для выведзеных з былой ГДР вайскоўцаў. Трохпакаёвую кватэру на першым паверсе атрымаў бацька сямейства, былы вайсковец, а цяпер пенсіянер Міністэрства абароны. Тут у гарадку выраслі, пайшлі ў школу трое сыноў Анатоля і Ларысы. Сёння старэйшаму Івану, які працуе ў Лідзе у прыватнай фірме, 27 гадоў, сярэдні Раман і малодшы Багдан – студэнты. Жанчына ўзгадвае мінулагоднія лістападаўскія падзеі, позні вечар, калі яна даведалася пра затрыманне Івана і Багдана і прымчалася ў РАУС. У калідоры яна ўбачыла, як вялі яе моцна збітага старэйшага сына. Яго крык і дагэтуль стаіць у яе вушах.
Он мне крикнул: «Мама, они надо мной издевались. Они мочились мне на голову и брызгали газовым перцовым баллоном в задний проход». В это время подошел еще один следователь РОСК. Он дал указание ППСМовцам остановиться. Вытянул Ивана сюда, в помещение дежурной части, вестибюль так называемый. Посадил его и попросил подробнее об этом рассказать. Вынесли куртку, которая была в комнате для разбирательств. Ну, даже сотрудникам Следственного комитета к ней было противно прикоснуться, потому что от нее исходил такой тошнотворный запах мочи. Она вся была в пятнах, плюс еще на эти мокрые пятна мочи налип песок, видимо, с того места, где Ивана выбрасывали из машины и над ним издевались.
До слова у маці Іван дадае: «Калі мяне кінулі ў кайданках на зямлю на нейкім пустыры, я быў у паўнепрытомным стане. Збітая спіна, ногі, не рухаецца паўцела, ты спрабуеш парухаць плячыма, паскардзяцца, што адбываецца, а яны мочацца на галаву, ухмыляюцца, пагражаюць расправай». На выклік следчага за збітымі братамі прыехала хуткая. Маладыя людзі былі агледжаныя медэкспертамі. У іх былі засведчаныя траўмы. Ларыса Шкурко.
Я неоднократно писала ходатайство о проведении дополнительных экспертиз. Я просила судебно-медицинскую экспертизу установить факт наличия порезов в передней части наружной на бедрах у моего сына, потому что первоначально они были зафиксированы судмедэкспертом как ссадины. После истечения определенного времени стало понятно, что это шрамы от нанесенных порезов. И, скорее всего, мое мнение, это было нанесено ножом, потому что именно в этих местах у Ивана вырезаны лоскутами джинсы. Они просто вырезаны. вырезаны, это не вырвано. Плотные новые джинсы, это были новые брюки.
Однако, урэшце, у совязи с далейшими скаргами до заявами Ларисы Шкурко, со службы уласной безопасности милиции поступил отказ – при затриманні братоў Шкурко і використанні спецсродкаў супрацоўнікі дзейнічалі ў межах закона аб міліцыі. У ходзе праверкі пацвердзіць або абвергнуць довады аб перавышэнні супрацоўнікамі сваіх паўнамоцтваў, якія выразіліся ў збіцці Шкурко Богдана і Шкурко Івана, распыленні пярцовага газу пад споднюю бялізну і выкананні натуральных патрэбаў на затрыманага не уявілася магчымым. Заяву Ларысы Шкурко, каб супраць асобных міліцій распачалі крымінальную справу, адхілілі. Больш за тое, на малодшага брата Богдана ў міліцыі завялі адміністрацыйную справу, а на старэйшага Івана – крымінальную. Як кажа жанчына, сёння міліцыянты занялі кругавую абарону. Яна дзеліцца ўражаннямі пра сваю апошнюю сустрэчу з высокім міліцэйскім кіраўніцтвам. Разам з Іванам ёй удалося трапіць на прыём да начальніка Гарадзенскага абласнога ўправлення ўнутраных спраў генерал-майора Уладзіміра Сычэўскага. Начальнік усяляк бараніў сваіх падначаленых, адзначае жанчына.
На этот прием я пошла со старшим сыном Иваном. Спросите, с какой целью? Мне хотелось с ним поговорить о деятельности сотрудников Лидского РУ. Меня очень удивил его ответ, когда я спросила, законно ли поступали сотрудники ППСМ, когда мочились на голову моему сыну и разбрызгивали перцовый газ в задний проход. Он сказал, они применяли это все в соответствии с законом, потому что он не повиновался, то бишь мой сын, их законным требованиям. Я тогда спросила, есть ли у него дети? И если бы с ними произошло то же самое, что бы делал он на моем месте? Как ни странно, ответил, боролся бы, как и вы. Но все было сделано по закону. О чем я тогда хочу говорить дальше с людьми системы МВД, если я понимаю, что это все узаконено, что все методы борьбы с населением хороши получается. Можно применять все методы, дозволенные, недозволенные. О какой справедливости может идти речь, если я слышу такие ответы из уст руководства областного УВД? Поэтому себя сотрудники ППСМ чувствуют свободно и безнаказанно на территории нашей Лиды и Лидского района. Теперь все становится очевидно и понятно.
Калісьці узгадвае жанчына, якая доўгі час працавала на самым старым прадпрыемстве гораду Лідскім піве, намеснікам дырэктара па кадрах, выхаваўчай і ідэалагічнай працы, я ўвесь час пераконвала свой працоўны калектыў, што ў Беларусі моцнае сілавое поле, што законы ў нас правільна працуюць, запрашала выступіць на прадпрыемства супрацоўніка УРАУС, яго кіраўнікоў, але гэта былі іншыя кіраўнікі, яны цяпер на пенсіі. Раней не было такога у тым ліку, каб хапалі людзей проста на вуліцы, а цяпер, здаецца, і гэта норма. У размове з корэспандэнтам «Свабоды» начальнік аддзелу следчага камітэту ў Палідскім раёне Александр Рубановіч адмовіўся каментаваць справу і ход следства. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Пачуўшы пра гісторыю сям'і Шкурко, маці былога палітвязня Фёдара Мірзаянава, кандыдат псіхалагічных навук Людміла Мірзаянава, назвала паводзіны лідскіх міліцыянтаў паталагічнымі. У прыватнасці, публічны акт спражнення – гэта ў жывёльным свеце дэманстрацыя поўнай перавагі адной асобіны над іншай, сцвярджае псіхолаг. Згаданыя так званыя ахоўнікі закону выйшлі за рамкі этыкі, інструкцыі і крымінальнага заканадаўства. Страцілі пачуццё меры, разуменне сітуацыі, сваёй ролі. У сваю чаргу, талерантнасць беларусаў прыводзіць да таго, што кожны раз іх правы парушаюцца ўсё ў большай ступені і ўсё больш брудным чынам. Як адзначае з горкай іроніяй Людміла Мірзаянава, добра, што праваахоўнікі не прадэманстравалі ў знак застрашвання сілы ўласных палавых органаў, не гвалтавалі хлопцу, як гэта робяць звяры ды мацёрыя крымінальнікі. У своем артикуле «Российский апокалипсис. Досвід мастацкой эсхатологии» Виктор Ерофеев звертает увагу и на такий момент демонстрации силы у поводзянах человека, как матная лаянка. Это так само со сферы так званой российской секс-культуры, отзначает автор. Переважной большинству громадства матные посылы не воспринимаются как проява дикости. Виктор Ерофеев пишет.
У российских уладных структурах мат квітнее. Путин уживает мат. Так само, як у Сталіна, Хрущова, Брежнєва чи Єльцина, для його гэта авторитарная мова, мова улады. На пасяджэнні ў Крамлі, адпрэчваючы довады Зюганова, ён неяк заявіў, што нам нах не патрэбна вайсковая база на Кубе. При президенте Зюганов не отважится влиться матом, а значит, он слабейший за президента. Мат – знак иерархии, причем аналогичная функция лаянки існує не только у России. А кроме того, мат у российской культуры есть так само старожитным инструментом развенчания человека, по сутности, присуд. Шмат тысяч русских людей отправились на той свет под маты и проклены расстрельные команды. Шмат были сгвалтованы, шмат сбитые до полусмерти.
Поводле психоаналитиков сила, якая диктует человеку, что робить, як робить и коли робить, схованная у его подсвядомости, або використовуючи больш сучасную терминологию у психичном несвядомом. Это то, что с одного боку утворилось до з'явления на свет ягоного «я», коллективные подсвядомости, еще расстрельные команды, а так само то, что трапляя у ягоную подкорку автоматично у якости сигналов с батьковской семьи, от ровесников, сябров со штаденного сяродку. Для все большей частки населенства такими сигналами для дальнейшей имитации становится пьянство, садизм, агрессия. С таким стверджением згодны и колюшний вязень сумления доктор медицины Юрий Бондажевский. У своей книге про выживание в тюрьме он пишет, что у роде каждого человека герои и каты. У часы, коли родовод передавался нащадками с поколения у поколения, лепшие представники роду завсёды были узором для семейного выхования. У дальнейшем такое выхование может стать соправной системой самообороны человека от многого злого, что сидит глубоко у им. На жаль, большесть ничего не ведая про свой родовод. У эфир «Свобода у турмах». Протяг программы не у забаве.
«Свобода у турмах. Як выжить за кратами». Ведущая циклю Алена Струве.
У эфире «Свобода у турмах». Протягиваем программу. У своей книге про выживание в турме Юрий Бондажевский узгадывает нелюдскую жорсткость некоторых туремников, с якими ему доводилось сутыкаться, и якія лічаць своей метой любыми сродками растоптать особу вязня. Приводит приклады поспехового досвіду заходних пенітенціарних систем, пропонуя шерых психотехник, якія допомагают выжить за кратами. Урывок с книги Юрия Бондажевского читая Юрай Бушляков.
Досвід найбольш досконалих пенітенціарних систем у західноєвропейських країн свідчить, тільки вертання в'язню почуття самоповаги допоможе ягоній психіці перебудуватися на нормальний лад і увогулі скоротить кількість злочинства, які чоловік учиняє повторно. У гэтых мэтах заходнія турэмныя псіхолагі выкарыстоўваюць у працы з вязнямі шэраг псіхатэхнік, якія дапамагаюць змагацца з сітуацыяй і ўзняць уласны баявы дух. Псіхатэрапеўты называюць гэта станам актыўнага баявога трансу. У такім стане адбываецца рэзкая змена актыўнасці кары і падкоркі галаўнога мозгу. Чалавек абуджаецца, яго рэсурсы ўключаюцца ў працу. Каб досягнуць гэтага, патрэбная адпаведная падрыхтоўка. Згадаем фільм Андрея Тарковскага «Люстэрка». Яго пралёг, калі юнак з цяжкім заіканнем нарэшце вымаўляе:
«Громко і чётка! Я магу гаварыць, давай!»
«Я магу гаварыць!»
«Я магу гаварыць!» Гэта метафара вызвалення чалавека ад уласнай лягафобіі і ад цяжару мінулага. Человек может примусить себе позбавиться любой фобии и одной сказать: «Я все могу». Активный боевой транс перш за все характеризуется отстороненностью от света и абсолютной концентрацией на одной задаче. Чоловік відчуває незвичайний уздим сили, який надає упевненість. «Я все можу». Звиш махчимості – це не що інше, як визволена від страху ваша внутрішня енергія, яка досюль драмала у вас. У екстремальній ситуації, переодолівши страх, чоловік визволяє велізарний потенціал енергії. Наше тіло має шмат ахоўных механізмаў, які ўключаюцца ў экстрэмальных сітуацыях і ратуюць нам жыццё. Тады цалкам знікае боль, рэзка павышаецца самаабарона арганізму. Варта паверыць у сябе, дамовіцца з уласным целам, і ты непрыступны для ўдараў. Трэнінг дапаможа вам адчуць гэта. Заплюшце вочы і сканцэнтруйце ўвагу на дыханні. Адчуйце, як вы дыхаеце ўсёй паверхнёю цела. З кожным удыхам і выдыхам вашае цела напаўняецца сілаю і спакоем прыроды, акіяну, зямлі, неба. З кожным удыхам цела павялічваецца ў аб'ёме. Спачатку вы запаўняеце сабою пакой, потым горад і нарэшце дасягаеце памераў сусвету. Чыстае блакітнае святло запаўняе кожную клетачку вашага неабсяжнага цела, святло асалоды і супакою. Вам ужо невядомы страх. Свет становіцца ўсяго толькі працягам вашага «я».
У эфіры «Свабода ў турмах». Тэкст з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юразь Бушлякоў.
А цяпер з заплюшчанымі вачыма уявіце сабе, што вы ўжо стаіце на кучы бітага шкла. Прывучыце сваю падсвядомасць, што гэта магчыма. Адчуйце, як аскепкі ўпіваюцца ў ступні, але не рэжуць скуры, а толькі ўгінаюць яе. Адчуйце, як храбусціць і крышыцца шкло пад нагамі, не ранічы іх. З кожным удыхам і выдыхам у думках напаўняйце ступні вадою або паветрам. Ні вады, ні паветра немагчыма парэзаць. Уявіце, што ў мінулым вы ўжо шмат разоў хадзілі па абітым шкле і пры гэтым ані не параніліся. Адчуйце, што для вас гэта норма, самая звычайная рэч. Узмацніце гэтае пачуццё ўпэўненасці. Вы гэта можаце. А цяпер уявіце, што вы падаеце на спіну з вялікай вышыні. І зноў уявіце сваё падзенне з вышыні і паспрабуйце ўбачыць сябе паветраным балёнікам. Успомніце, што цела – працяг наших думак. Ваше тело легкое, як балёнік, як ваши думки про яго. Уявіце, что вы лежите на спине, и у живот вам один за одним летять вострые ножи. Долетевши до живота, яны отскокывают у бок. Отчуйте, что ваш живот максимально расслабленный. Ён мягкий, як пуховая подушка. Наполните себе этим отчуванием обороненности и упевненности. Згадайце момант, калі вы выйшлі пераможцам самай складанай сітуацыі ў вашым жыцці, дасягнулі ўражальнага поспеху і адчулі небывалы ўздым сілы, усёмагутнасць. Уявіце сабе ўва ўсіх дэталях час, месца, іншыя характэрныя моманты гэтай падзеі. Якія эмоцыі вы адчувалі ў той момант? Як вы адчувалі сваё цела? Што вы думалі пра сябе і навакольны свет? Адзначце змены ў вашым дыханні, цягліцах. Расслабцеся. А зараз ізноў выклідзьце ў сабе гэты стан і максімальна ўзмацніце яго. Сцісніце кулак, пастаўце так званы якар. Цяпер кожны раз, калі вам спатрэбіцца адчуць стан пераможцы, сціскайце кулак. І так да з'яўлення аўтаматычнай рэакцыі ад аднаго толькі позірку на кулак.
Тэкст з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытаў Юразь Бушлякоў. Сіла чалавека, якога зрабілі слабым і прыніжаным, у выніку гульні без правілаў у тым, каб не зламацца, выстаяць і выжыць, адзначае прафесар Бандажэўскі. У эфіры «Свабода ў турмах». У Віцебску у кватэры адстаўнога майора Сергея Парсюкевіча у шафе вісіць міліцэйская форма. Яна нагадвае яму пра службу ў шэрагах МУС у якасці эксперта-крыміналіста, якую ён лічыў і надалей лічыць важнай і грамадска неабходнай. З іншага боку, апошнім часам форма яго неяк бянтэжыць. Бо цяпер яе носяць тыя, у всялякім разе цалкам падобныя на тых, з кім ён яшчэ 10 гадоў таму змагаўся.
В принципе, без применения физической силы там или каких-то спецсредств нереально существование и вообще функционирование милиции. Но вопрос в том, что, насколько я вижу сейчас, тут происходит не какое-то объективное применение силы, а вообще непонятно что. Что значит взять людей, куда-то отвезти, на какой-то пустырь, там измолотить? Это какая задача вообще выполняется? Это какое-то уже бандформирование, а не сотрудники милиции. Ну вот у меня, по крайней мере, ощущение, что сейчас в милиции работают те, с кем я боролся, когда был сам в милиции. То есть это братки, люди, которые раньше занимались вот этими вот вымогательствами и бандитизмом, они сейчас пошли работать в милицию.
Былый політв'язень і міліціянт спробує на нашу просьбу дати професійну оцінку здаренню, яке відбулося в Лідзі.
Там в Лідзі на парня мочились сотрудники милиции, что-то его там куда-то ему засовывали, там делали то, что вот раньше делали именно бандиты. Вообще вот эти вот повадки и формы поведения, в кавычках, человека опустить, да, один из способов – это просто облить его мочой. Насколько я понимаю, в данной конкретной ситуации вот в Лиде именно таким образом сотрудники милиции действовали. Исключительно как просто уголовные элементы, как бандиты. Не какие-то там квартирные воры там или форточники, а вот именно вот это повадки вот такой вот организованной преступной группировки. Они внешне точно такие, как те братки. По манерам они точно так же себя ведут. Ну і похоже, що і в інтелектуальному плані теж не відрізняється.
Гетя люди, означає Сергій Парсюкевич, відчувають себе сьогодні законними господарами, і як на вулицях його родного Вітебську, так і інших городів України.
Ну, просто конкретний приклад. От поїхав в Мазурино, там от городський праздник зими, там провод зими чи щось таке, да? І от вони там стоять, ноги там шире, ніж на ширину плеч, руки в боки. Ну такие уже, что ты будешь делать? Просто вот человек стоит, у него сам вид бандитский. Он в гражданке, но явно это сотрудник милиции. У них даже поведение неадекватное. Они отличаются по своему поведению от нормальных людей. Так это реально ведь угроза для общества.
Як же поводять себе у ситуації, коли міліціянти валять себе на землю і починають збити, тим більше, коли твої крики нема кому почуть, супротивлятися, довіритися льосу, ці як ще, відказує Сергій Парсюкевич.
Они ведут себя как шакалы. Они налетают толпой, они этим занимаются, когда чувствуешь за собой численное превосходство. Оказывать им физическое сопротивление, ну, как бы это однозначно неэффективно. Мало того, что тебя и забьют еще сильнее, и вот как в моей конкретной ситуации, еще и в тюрьму посадят за это.
По воле Сергея Парсюкевича, и он бачит немало параллелю помеж затриманием братов Шкурко и тем выпадком, коли милициянты затримливали его самого. Это здарылася у 2008 годзе, праз 4 гады пасля таго, як ён сышоў у адстаўку паводле стану здароўя.
У меня же было то же самое. Меня начал сотрудник милиции избивать. Я его просто с применением, скажем так, необходимых и имеющихся у меня навыков обездвижил, чтобы он просто не мог дергать руками, не мог меня бить. И все. В итоге налетели со всех сторон, избили, еще дело уголовное возбудили. И, соответственно, я еще и полгода в тюрьме отсидел. В этой ситуации оптимальный вариант, вот если вот такой процесс над тобой происходит, стараться сделать так, чтобы получить минимум физического повреждения для здоровья, для своего собственного. Все-таки лучше как-то это дело перетерпеть, не оказывать сопротивления, искать максимум свидетелей и обращаться в прокуратуру. Ну, какой еще вариант? Это звери, они забьют, и все.
Зрозуміло, вельми тяжко розлічувати на тое, що люди у погонах будуть покарані, але тое, як поводять себе сім'я Шкурко, гэта хоч і тяжко, але правильно, лічить Сергій Парсюкевич. Ви слухали програму «Свобода у тюрмах». З вами була Лена Струва. Зустрінемося про тиждень.